Генпрокурор России взял под личный контроль расследование убийства Макшари Паушева.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 26 октября. Генеральный прокурор России взял под личный контроль расследование убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. В России обсуждают итоги встречи президента с лидерами думских фракций. Акция памяти погибших 7 лет назад в театральном центре на Дубровке. Эти темы, а также в нашей программе обзор центральных российских газет и рубрика «Истории Запада и Востока». Еще раз напомню вопрос, который сегодня мы адресуем нашим слушателям. Верите ли вы, что президент России, как гарант Конституции, может обеспечить в стране честные выборы? Ждем ваших ответов. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял под личный контроль расследование убийства одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. Сообщается, что на место трагедии выехал заместитель генпрокурора и сотрудники Следственного комитета. Сейчас рядом со мной в студии моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла расскажет подробнее.
Здравствуйте еще раз, Михаил. Доброе утро всем радиослушателям. Как сообщил Радио Свобода, один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хасбиев, автомобиль Макшари Паушева был обстрелян неизвестными в воскресенье утром в Нальчике. От полученных ранений Аушев скончался на месте. Коллеги Макшарипа Аушева и сам Магомед Хасбиев возлагают ответственность за убийство на власти Ингушетии. Вот что сказал Магомед Хасбиев в интервью Радио Свобода.
Всего машиной в Нальчике сравнялась машина и расстреляла его упор. Макшарип скончался на месте. Он был членом экспертного совета, уполномоченного по правам человека. И в протяжении 2 лет это человек, который первый стал борьбу против произвола властей, которые убивают ингушский народ. Виновата власть и виноват Евкуров. В первую очередь виноват президент республики Евкуров, а потом бывшая власть и остальная вплоть до Кремля. Бандитская власть этой страны, ее бандитские методы виноваты в его убийстве.
Это был лидер ингушской оппозиции Магомед Хасбиев. Советник президента Ингушетии Мусаплиев, в свою очередь, убежден, что мотивом убийства стала правозащитная деятельность Аушева. Известно, что во время руководства республикой Зязиковым он вел независимые расследования случаев внесудебной казни в Ингушетии, порой тратил $1000 из личных средств, чтобы установить и обнародовать имена участвовавших в расправах силовиков. Возможно, кто-то из них решил отомстить, считает Плиев. «Мы с ним виделись в субботу поздно вечером», — рассказал Плиев корреспонденту газеты. «Он мне в последнее время очень часто говорил, что его убьют. Некоторое время назад я летал с Макшарипом в Турцию. Он мне сам просил с ним полететь. У меня сложилось впечатление, что это была его попытка от чего-то спастись», — это рассказывал Муса Плиев, советник президента Ингушетии. Плиев вспоминает, что все друзья советовали Аушеву уехать из республики, но он считал, что должен бороться с произволом в республике. Кто его убил, мы с вами никогда не узнаем, говорит Муса Плиев, точно так же, как мир не узнал, кто убил Анну Политковскую, Наталью Стемиру и Магомеда Евлоева. После убийства Евлоева было очевидно, что начался отстрел правозащитников и выдана лицензия на их уничтожение. По словам члена Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, Аушеву мстили. В последнее время ему неоднократно угрожали. После убийства владельца сайта ingushetia.org Магомеда Евлоева Аушев возглавил оппозиционный сайт ingushetia.org, и на его страницах он критиковал действия бывшего президента Ингушетии Мурата Зязикова. После того, как Зязиков ушел в отставку, Макшари Паушев покинул этот проект и до убийства входил в экспертный совет аппарата уполномоченного по правам человека. Недавно его пытались похитить, это было 14 сентября, и тогда мне удалось взять интервью Макшарипа Аушева с помощью того же Магомеда Хасбиева. И вот что он тогда рассказал мне.
Меня вызвали на беседу по политической общественной обстановке и выборы предстоящие. Нового начальника по экстремизму, начальник отдела из УФСБ находился прямо в кабинете у первого зама секретаря Совета Безопасности. На выездном посту из города Магаса была устроена засада. Специально был создан коридор, где пропускали с трудом по одной легковой машине. Когда я заехал в этот коридор, узкий канал, в мою машину, а сзади, которые едут, их разворачивают в противоположную сторону. Мне потребовали документы, я предъявил документы. Он побежал к газели, значит, и потом вернулся и попросил пройти до газели. Я вышел из машины, и газель стоял поперек трассы. Когда я прошел газели, увидел, что там стоят кольцевую, окружили, вот две газели и 6-7 сотрудников. Сотрудник, который взял у меня документы, он подходит к открытому двери в газели и говорит: у тебя машина в угоне, подойди сюда. Я понял, что это все постановка, и сразу же побежал в сторону, куда они направили вот транспорт. Несколько сотрудников попытались меня захватить, и мне удалось выбраться и остановить транспорт. Появился чиновник из правительства, помощник председателя правительства Зайсанова. Он показал ему удостоверение и начал с ними ругаться, что такое, что произошло. И они начали отвечать, что у него машина в угоне. Но если машина в угоне, вот пост рядом, сейчас подъедем, и машина в угоне, разберемся на посту.
Как вы думаете, кто пытался вас похитить?
Уверен, что это люди Зязикова, Медова, вот это их политический заказ. Вот я считаю, что больше всего, что они могли быть причастны, потому что они практически руководят республикой до сих пор.
Это было последнее интервью Макшарипа Аушева, Радио Свобода. И вот свое видение этой ситуации нам высказал Вадим Дубнов, обозреватель Радио Свобода, эксперт по Северному Кавказу.
Ну, в Ингушетии происходит война, самая настоящая, другому назвать невозможно. Власть совершенно ситуацию не контролирует. И самое главное, что проблем-то поступает с двух сторон. Во-первых, со стороны боевиков, которые, боевого подполья, которое действительно есть, вот, и которое множится усилиями власти. Не нынешней, скорее всего, а предыдущей. Вот, но, в общем, их индивидуально друг от друга трудно. Вот, и сама власть, которая не контролирует ситуацию, а наоборот, в общем, как бы использует власть только исключительно ради власти.
Коллеги Макшарипа Аушева, они возлагают ответственность за убийство на власти Ингушетии. Как вы можете прокомментировать их заявление?
Ну, версии может быть две, и самое главное, кого считать властью. Если мы говорим, как о власти его президента республики Евкурове, то я сомневаюсь, что это входило в его интересы, в его планы, и, в общем, как бы, я бы не стал его в этом обвинять. А вот, если мы говорим о, скажем так, силовых структурах республики, вот, то да, это возможно, потому что это тоже власть, это в определенной степени. А вот, это возможно, потому что Макшарип Аушев мог стать жертвой тех же самых сил и тех же самых, может быть, даже людей, которые убили главного редактора Ингушетии. Вот. Это самая-самая простая версия. Да, могут быть более-менее конспирологические версии, вот, связанные с боевиками, которые могли... Там, сейчас наверняка разные версии будут появляться, что это сделали боевики, чтобы скомпрометировать руководство. Вот. Я думаю, что конечно, руководство действительно будет скомпрометировано. Кто бы это ни сделал, вот, если мы говорим о Евкурове. Вот. Но во всех этих отношениях, это, конечно, первое, что кого соблазнительно заподозрить, это, конечно, вот люди из той власти, которая была отправлена, я имею в виду президента, власть времен президента Зязикова.
Кому мог мешать Макшарип Аушев? Ведь он уже входил в экспертный совет аппарата уполномоченного по правам человека в России и вообще занимался бизнесом. То есть, вот по мнению некоторых правозащитников, например, Александра Черкасова из правозащитного центра «Мемориал», ему могли мстить.
Я согласен с тем, что вряд ли он мог кому-то реально сейчас мешать. Ну, в общем, правозащитники вот так вот не очень мешают. Если, конечно, они не знают какую-то конкретную информацию. Вот. Я не исключаю, что Аушев мог располагать какой-то информацией по убийству главного редактора. Вот. Вот это возможно, да, что-то конкретное. Вот. Больше никаких практических, каких-то вот прагматических мотивов убийства, если представить не могу. Все остальные, они лежат, ну, есть еще, конечно, бизнес, да, об этом тоже буду сейчас говорить. Вот. Но вот кроме этих вариантов, все остальные, они, в общем, как бы, либо их можно назвать конспирологическими, да, можно назвать просто политическими.
Как вот вы видите, каковы перспективы расследования вот этого очередного убийства?
Безнадежно, как обычно.
С Вадимом Дубновым беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:16.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Красной площади арестованы 4 активиста оппозиции, пытавшиеся провести акцию в поддержку Михаила Ходорковского. Президент США Барак Обама осудил теракты в Багдаде, в результате которых погибли 132 человека. В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке. Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял под личный контроль расследование убийства одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Русский миф о Германии. Миф о немецком порядке, немецкой свободе и немецкой душе. Война и культура в русско-немецких отношениях. Можно ли изменить историю и судьбу? Об этом рассуждают гости ведущей программы Елены Фанайловой. Программа «Свобода» в клубе «Квартира 44» сегодня в 2 часа дня. Ну а сейчас одна из тем из российских газет. Министр внутренних дел Республики Тува генерал-майор Виктор Лесняк отстранен от должности. Это решение принято главой МВД России Рашидом Нуркалиевым по поручению президента Дмитрия Медведева. И связана эта отставка с инцидентом в органах внутренних дел республики. Это одна из главных, одна из актуальных тем в российских газетах. Валерия Шабаева рядом со мной в студии. Валерия, что успели напечатать газеты?
Ну, во-первых, рассказывают, как развивались трагические события, приведшие к отставке министра. В субботу, 24 октября, пьяный сотрудник МВД Тувы Аян Павлов расстрелял задержавших его автоинспекторов и затем покончил жизнь самоубийством. Российская газета описывает, например, так эти события. Сотрудник оперативно-розыскной части отдела по борьбе с экономическими преступлениями, старший лейтенант Павлов, в положенное время времени явился на инструктаж. Старший группы распорядился найти недисциплинированного сотрудника. Между тем, сотрудники ДПС, 34-летний командир 2-го взвода отдельной роты ДПС Мурат Кунзек и 26-летний инспектор Сурен Севенбиль остановили автомобиль Павлова, Toyota, для проверки. Им показалось, что водитель не трезв. Они предложили Павлову пересесть в дежурный автомобиль, пройти освидетельствование. Ну, а пьяный Павлов пытался поначалу договориться с гаишниками, но, получив отказ, достал служебный пистолет и выстрелил в лицо командиру взвода, после чего 4 раза в инспектора, после себя выпустил, то есть после чего уже выпустил пулю в себя. Ну, вот как раз «Коммерсант» пишет о том, что вчера по поручению президента Медведева глава МВД России Рашид Нургалиев отстранил от должности министра внутренних дел Тувы Виктора Лесняка, и окончательная судьба генерала будет решена после того, как обстоятельства происшедшего изучит группа сотрудников Центрального аппарата МВД России, направленная в Кызыл. По мнению сотрудников правоохранительных органов, с которыми поговорил «Коммерсант», столь быстрая реакция властей на события в Туве вполне объяснима. У всех еще свежа в памяти бойня, устроенная в апреле этого года в московском супермаркете «Остров» начальником МВД Царицына, майором милиции Денисом Евсюковым. А газета напоминает, что кроме этого была и еще история. Это оперуполномоченный из Омска, который расправился со своей подругой и знакомым, а затем покончил жизнь самоубийством. И делает вывод издания о том, что синдром майора Дениса Евсюкова с пугающей быстротой распространяется по всей России. Причем происходит это на фоне обещаний и заявлений руководства МВД ужесточить отбор кадров и наладить психологическую работу с милиционерами. Случаи в Москве, Омске и Кызыле прежде всего свидетельствуют о том, что руководство органов внутренних дел на местах не способно пока оперативно выявлять сотрудников с неустойчивой психикой, склонных к срывам по самым разным причинам, пишет газета. И если после инцидента с Евсюковым Рашид Нургалиев пообещал серьезно ужесточить отбор кандидатов в органы внутренних дел, теперь их будут проверять, как отмечает издание, на детекторе лжи, брать на работу лишь после тщательного изучения биографии и бесед с психологом, то вот вопрос, что делать с теми, кто уже проработал в системе не один год. Тем более, что, как показывают последние события, милиционеры все чаще пускают в ход оружие, причем по самым разным поводам. По мнению психиатра-криминалиста профессора Михаила Виноградова, в структуру МВД необходимо вернуть психопрофилактическую службу, которая функционировала с 70-х по 90-е годы. Вот что рассказал Михаил Виноградов изданию «Газета». «Я возглавлял научный центр, занимавшийся отбором сотрудников и контролем за ними. Он включал в себя 89 региональных практических лабораторий и военно-психиатрическую комиссию МВД России. Все сотрудники, имеется в виду РСФСР, все сотрудники ежегодно тестировались, контролировалось их психологическое состояние. И в итоге около 30% кадров не допускались к работе с оружием. Их переводили в другие службы, например, в паспортные столы. После случая с Евсюковым я предложил вернуть эту службу. Для этого встречался с заместителем главы МВД России Николаем Овчинниковым. Но никакой поддержки не нашел. Рыба тухнет с головы. Необходимо менять все руководство. Местное насквозь прогнило. Высшее просто не может со всем справиться. Рашид Нургалиев честный человек, но он совершенно беспомощен и не понимает проблемы МВД. Я напомню, что это была цитата, говорил Михаил Виноградов. В то же самое время, по его мнению, помочь сдвинуть с мертвой точки дела могут СМИ, которые подняли шум вокруг истории Евсюкова. Я бы не стал говорить о том, что все новые преступления сотрудники милиции совершают после того, как начитались про Евсюкова, отметил Михаил Виноградов. Они были и до него, и, к сожалению, если ничего не предпринять, продолжатся. И винить в этом журналистов просто глупо. Наоборот, чем больше писать о каждом таком инциденте, тем больше надежды, что будут приниматься решения на самом высоком уровне. Я имею в виду нашего премьер-министра и президента. Кроме них, больше никто, к сожалению, не сможет кардинально повлиять на эту проблему. Напомню, это было мнение психиатра-криминалиста профессора Михаила Виноградова.
Спасибо, Валерия. С обзором вас познакомила Валерия Шабаева. Вы слушаете программу «Время свободы». Развитие политических процессов в России последних лет, в частности, результаты недавних региональных и местных выборов, позволили экспертам сделать вывод о непопулярности и даже крахе либеральной идеи. Так называемые демократические партии, с которыми часть общества связывала надежды на либеральные перемены, такие как «Яблоко» и бывший «Союз правых сил», находятся в кризисе и превратились в внесистемную оппозицию. Означает ли это, что у российского либерализма нет перспективы? Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Знаменский беседовал об этом с людьми разных возрастов и политических взглядов. Политиками, политологами, социологами, общественными деятелями. В программах «Время свободы» они отвечают на вопрос, присутствуют ли в российской политике либеральные идеи. Если да, то кто является их главным выразителем? У микрофона Владимир Знаменский.
В эфире «Свободы» профессор Европейского университета в Петербурге, политолог Владимир Гельман.
Я бы сказал, что в российской политике присутствует либеральная риторика, но на самом деле она скорее призвана скрыть стремление российских властей сохранить нынешнее положение дел, но при этом не проводить каких-то политических изменений, которые были бы направлены на либерализацию существующей системы. Российские руководители, ну, прежде всего, Дмитрий Медведев, очень много произносят правильных и красивых слов о том, что в стране должна проводиться модернизация, о том, что нужно обеспечивать экономические свободы, развивать гражданское общество. Но вместе с тем, если мы смотрим на те шаги, которые предпринимаются, то мы видим, что в лучшем случае меняется ничего, в худшем делаются довольно серьезные шаги как раз в прямо противоположном направлении. Если же говорить о политических силах за пределами президентской администрации, то их влияние крайне незначительно, и эти идеи, ну, в лучшем случае остаются на уровне суждения в кругу интеллектуалов политизированной общественности.
Говорил петербургский политолог Владимир Гельман. Присутствуют ли либеральные идеи в российской политике? Писатель и политик Эдуард Лимонов.
Безусловно, присутствуют либеральные идеи. И если несколько лет тому назад, например, в 2004-2005 годах у нас было всего две политические организации либералов, и они же демократы, у нас это смешивают в одно, то есть СПС, Союз правых сил и Яблоко, то сегодня уже как минимум четыре. Кроме Яблока, вечно зеленого и преобразовавшегося в правое дело СПС, появилась солидарность, куда вошли все те, кто вышел отовсюду, и Народно-демократический союз Касьянова. То есть в своем стремлении к объединению либералы странным образом разделились на четыре. Я считаю, что это очень плохо и неудобно, и доказывает всю капризность, летучесть либерального крыла российской оппозиции. Я не либерал, поэтому я выступаю в данном случае как наблюдатель. Благожелательный скорее, потому что считаю, что сильная оппозиция и ее сильное либеральное крыло будет на пользу всей оппозиции, и назовем это делу освобождения России вот от того единовластия, неоцаризма, я его называю этот строй, неоцаризм, который мы сейчас имеем в Российской Федерации.
Эдуард Лимонов называет либеральное крыло в российской политике капризным и летучим. Разделяет ли такое мнение Максим Резник, лидер петербургского отделения партии «Яблоко»?
С моей точки зрения, главным носителем либеральных идей российской политики, которые эти идеи, безусловно, присутствуют, является партия «Яблоко», это напряжение очень долгого. Движение «Солидарность», я думаю, что точно так же может быть отнесено к либеральным движениям. С некоторыми оттенками, потому что либерализм, он довольно многомерен. Допустим, партия «Яблоко» называет себя социал-либеральной партией, подчеркивая важность социальной составляющей продвижения идеи либерализма. То есть подчеркивая эту мысль о том, что свободы без справедливости не бывает. Очень важно обеспечить не только права и свободы граждан, но и равные стартовые условия реализации этих прав. В том числе движение «Солидарность» тоже, я думаю, стоит очень на близких «Яблоко» позициях.
«Яблоко» и движение «Солидарность», по словам Максима Резника, главные носители политического либерализма в России. Существуют ли другие представители либеральных идей? Говорит Илья Будрайткис, историк-социалист, лидер молодежного движения «Вперед».
Я считаю, что в российской политике либеральные идеи присутствуют, и главным носителем является, во-первых, Конституция, которая написана либералами и которая несет в себе базовые принципы либерального государства, как я его понимаю. И также, конечно, носителем либеральных идей является весь экономический блок в правительстве, который активно проводит либеральную экономическую политику.
Илья Будрайткис. О либеральной идеологии в российской политике говорит его ровесник Илья Яшин, член Политсовета «Солидарности», бывший лидер молодежного «Яблока».
Российское общество, на мой взгляд, сегодня довольно идеологизировано, и конкуренция идеологий, в общем-то, не наблюдается, по крайней мере, в такой публичной политике, в парламенте, на телевидении. Либеральная идеология, как, впрочем, и все идеологии, сегодня находится в довольно серьезном кризисе. То же самое можно сказать про консервативную, социал-демократическую, националистическую идеологию. И это объясняется неким таким общим курсом власти на построение серого чиновничьего государства. Как и большинство идеологий, либеральная идеология представлена скорее в студенческих аудиториях, на кухне, на уличных акциях протеста. Но как такового полноценного, цивилизованного, я бы сказал, дискурса либерального сегодня, к сожалению, не наблюдается. Причины этого лежат в том, что власть крайне не заинтересована в том, чтобы российская политика идеологизировалась.
Илья Яшин затронул тему общественного отношения к либеральным идеям в России. Именно об этом я расспрошу своих собеседников в завтрашних программах «Время свободы». Владимир Знаменский для «Радио Свобода».
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Энциклопедия русской души». Тема «Есть ли у нас собственность?». Гостями студии «Радио Свобода» были японист Алена Дьяконова, журналист Матвей Гонопольский, экономист Евгений Гантмахер, писатель Анатолий Королев, ведущий программы Виктор Ерофеев. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», после краткой сводки новостей, интервью о встрече президента Медведева с лидерами думских фракций и... Звонки в прямой эфир. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. В годовщину штурма здания здесь пройдет панихида, будет объявлена минута молчания. В знак памяти у 130 жертв теракта в небо запустят столько же белых шаров. На Красной площади в Москве вечером в воскресенье активисты оппозиции попытались провести акцию в поддержку Михаила Ходорковского в шестую годовщину его ареста. Четверо из них были задержаны. Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял под личный контроль расследование убийства одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева, который был убит в Кабардино-Балкарии в воскресенье. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил провести проверку возможных преступлений израильской армии во время конфликта в секторе Газа зимой прошлого года. Президент США Барак Обама осудил теракты в Багдаде, в результате которых погибли 132 человека и более 500 были ранены. В Гааге сегодня должен начаться суд над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем. Его обвиняют в военных преступлениях, совершенных в годы боснийской войны в первой половине 1990-х годов. В Пакистане убито 6 военнослужащих. По сообщениям властей, 2 из них погибли, когда боевики атаковали деревню Таравор. В перестрелке были застрелены 10 экстремистов. Столкновение произошло также в селении Матхак. Были убиты 4 солдата и 7 боевиков. В Лондоне на 81-м году жизни скончался известный философ, востоковед и писатель Александр Пятигорский. Его книги переводились на многие языки. Пятигорский часто выступал на радио «Свобода». Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. В России обсуждают итоги встречи президента Медведева с лидерами думских фракций, покинувших заседание 14 октября в знак протеста против фальсификации на выборах в пользу «Единой России». Президент в ходе этой встречи призвал не превращать обсуждение результатов выборов в похороны демократии, отметив, что существует законный порядок оспаривания их итогов. Таким образом, Дмитрий Медведев отправил депутатов в суды. О встрече президента с лидерами фракций корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным.
Ситуация действительно, я бы сказал, настолько тяжелая, что вряд ли президент при всем желании это сможет. И тут дело и не в Медведеве, и не в Путине. Все началось значительно раньше. То есть, как это, строгость российских избирательных законов, она, к сожалению, еще с середины 90-х годов искупалась необязательностью их выполнения. И настолько привыкли, что надо постепенно менять всю систему. Я по дороге читал Чурова, это самое, его интервью «Время новостей». Он правильно говорит, сидят председатели избирательных комиссий по 20 лет, они уже по-другому работать не могут. То есть, это надо не просто отдать команду с завтрашнего дня не бутафорить. Они по-другому работать не умеют. То есть это надо действительно менять всю эту систему. Ведь в определенной степени вот этот демарш этих партий — это, с одной стороны, показатель, вот, так сказать, гнилости этой системы, которую надо менять, всю систему избирательных комиссий. Но, с другой стороны, это показатель, что у нас действительно начинают появляться реальные оппозиционные партии. Они, их идеологии, их взгляды, позиции могут нравиться, не нравиться, но они, по крайней мере, вот этим демаршем совершили реальное оппозиционное действие.
А можно ли какие-то выводы уже делать вот этой встречи?
Я думаю, в определенной степени приведет, конечно. То есть, что называется, на местах поняли, что как бы вот такая модель проведение выборов выходит, что называется, из политической моды, в том числе и среди руководства России. Вот я сказал бы так. И сильнее будут. Конечно, проблемы с подсчетом голосов бывают не только в Астрахани, но и во Флориде. Но тем не менее, все-таки есть определенные границы, за которые не стоит переходить, и они поймут, что это так.
С Владимиром Жарихиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, верите ли вы, что президент России, как гарант Конституции, может обеспечить в стране честные выборы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши ответы мы также принимаем смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru, и не забывайте про наш интернет-сайт. Вот несколько сообщений, которые приходят к нам на пейджер. Майоровы пишут: «Все могут короли, конституция наша ничуть не хуже конституции цивилизованных стран, только зачем ее выполнять? Подвластные люди любой пункт Конституции примут с криками «одобрямс», и все сделают вид, что ничего не произошло». Еще одно сообщение, которое нам прислал Федор Максимович: «Мог бы обеспечить в стране честные выборы, если бы не существовало хитрой путинской вертикали». Еще одно сообщение от слушателя Василия Даниловича: «Пока существует наследственная власть, честными выборы не сможет сделать никто. У нас есть звонки в прямой эфир. Сергей из Армавира, доброе утро.
Доброе утро, Михаил и слушатели Радио Свобода. Президент, конечно, должен и обязан обеспечить честные, прозрачные, необходимые выборы для России. Но это не получается. И вот еще раз мы видим, так сказать, несостоятельность нашего настоящего президента.
Сергей, а почему не получается?
Да потому что, во-первых, Чуров, вот. Это удобный человек для Владимира Владимировича Путина. Вот. Вот как посчитают, вот я считаю так. Вот я на выборы, допустим, прихожу, я беру бюллетень, расписываюсь. Вот достаточно моей росписи. Вот я расписался, значит, я пришел. Явка хорошо, это хорошо. А как они посчитают, так они и посчитают, как им удобно. Вот. Единая Россия, большинство. Ну и хорошо. Вот. И я вот, если вот... Президент слышит или ему, может быть, скажут, вот я считаю так, эти выборы, вот суды никакие не помогут, это, как говорится, копание в грязи, вот, надо перевыборы сделать, если он, вот наш президент действительно гарант Конституции, вот, и, не знаю, по-моему, надо нового... на выборы президента, в смысле, я имею в виду, счетные, это пересчеты.
Центральная избирательная комиссия.
Да, члены избирательной комиссии надо нового. Вот Вишняков, кстати говоря, вот я не знаю, как говорится, будь это сказано в похвалу, но это в похвалу. Это был честный человек, принципиальный. Вот он до конца, вот в моих глазах так и остался. Вот я не знаю, почему его убрали. Да потому что Чуров выгоден Владимиру Путину.
Таково мнение нашего слушателя из Армавира, Сергея. Татьяна пишет нам на пейджер. Медведев не в состоянии провести честные демократические выборы, так как это ему не позволит ни Путин, ни партия «Единая Россия». И еще потому, что сам Медведев был выбран не честным образом, а просто назначен. Таково мнение нашей слушательницы Татьяны. Еще одно сообщение. Слушатель, подписавшийся Титов, пишет, что президент, как гарант Конституции, сможет обеспечить в стране честные выборы только в том случае, если Путин, испугавшись суда истории, подаст в отставку. Не верю, так как он не хочет свободных выборов, пишет нам Татьяна Васильевна. Умные люди, кто может и хочет сделать страну успешной, даже не допускаются к выборам. Так и будут меняться Путин и Медведев, наоборот, и так без конца. У нас есть еще звонки. Александр из Подмосковья, доброе утро.
Первый вопрос. Конечно, нет. Ответ. Второе. Почему у нас сегодня не работают избирательные комиссии, когда можно было раньше прийти, я много раз в них участвовал, в старые добрые советские времена. Мы пропагандисты. Прихожу в общежитие. Мне работники говорят, неделю нет горячей воды, как мы будем голосовать? Я тоже в избирательную комиссию, прихожу через день, у них есть горячая вода.
Александр, а если возвращаться к вопросу программы, вы сказали нет, президент России не может обеспечить в стране честные выборы. Почему так считаете?
И насчет думца, а потому что все это фальсификация, извините меня. Вот, потому что сегодня выборы, ну, есть поговорка сегодня появилась, не важно, кто голосует, важно, кто голоса считает. Вот и все.
Но президент России, по вашему мнению, ничего с этим поделать не может?
Скорее всего, не хочет. Ему есть время, как Путину вовле тигра за ухом почесать, нырнуть на дно Байкала, время на это есть. А вот заняться делами или летать там везде-везде, почему не слышу, чтобы кто-то работал из правительства?
Это было мнение нашего слушателя Александра из Подмосковья. И последний звонок сегодня. Людмила из Москвы. Доброе утро. Вы верите в то, что президент России может обеспечить стране проведение честных выборов?
Доброе утро. Однозначно нет. Во-первых, физически он это не может сделать. Он должен какую-то свою волю президентскую проявить, чтобы народ, который около него работает, его помощники и прочие, чтобы занялись этой проблемой. Но никто же заниматься этим не хочет. И потом я бы отвечала на все эти вопросы риторическими вопросами. А кто у нас в правительстве? А кто у нас правит? А кто у нас лоббисты? А кто у нас вообще серые кардиналы, белые кардиналы? И плюс самый главный вопрос, нами правят олигархи. Ну зачем же им? Они выбрали себе гаранта, который будет защищать их конституцию.
Это был звонок от Людмилы из Москвы и еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Степан из Астрахани пишет. Президент России должен обеспечивать возможность свободных выборов. Другое дело, хочет ли он. это делать. Вечный несчастный наш человеческий фактор. И еще одно мнение от Николая Кузнецова из Москвы, который написал: «Выборы в России – занятие чисто декоративное и, по сути, бессмысленное». Вот такие ответы мы сегодня получили от наших слушателей на вопрос, верите ли вы, что президент России как гарант Конституции может обеспечить в стране честные выборы. Ну а об итогах встречи президента Дмитрия Медведева с лидерами думских фракций сегодня пишут подробно и российские газеты. Сейчас рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия расскажет, какие комментарии есть в газетах.
Ну, в субботу состоялась эта встреча, напоминают газеты. Выслушав жалобы партийцев по поводу нарушений на прошедших выборах, глава России призвал членов партии не хоронить демократию и посоветовал оспаривать нарушения, зафиксированные в ходе голосования в судах. Кроме того, президент заявил, что отменять итоги голосования нигде не планируется. Глава России признал, что российская избирательная система еще молода и что ему с депутатами в законодательном плане есть еще о чем поговорить. В итоге президент заявил, что готов говорить о прошедших выборах и открыт к общению по этому вопросу. Об этом пишет газета «Новые известия». «Коммерсант» отмечает, что в ходе встречи «Справедливая Россия» в лице Николая Левичева предложила для предотвращения произвола на выборах не только отменить институт досрочного голосования, ограничить число выносных урн для голосования и добиться использования прозрачных стационарных урн и видеофиксации на участках, но и уголовного преследования должностных лиц, виновных в организации фальсификаций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал отставки руководителя ЦИК Владимира Чурова и президента Мариэл Леонида Маркелова, который, по его словам, вывел республику из правового поля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также попросил президента отправить в отставку главу ЦИК России Владимира Чурова, а кроме этого мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Тульской области Вячеслава Дудку. Он предложил переизбрать всех председателей избиркомов как главных участников фальсификаций. Вот независимая особа пишет о позиции Владимира Жириновского. Он назвал порядки в столице мафиозными. А в интервью изданию, это уже речь идет об интервью в независимой газете эксклюзивном. Так вот, в этом интервью он сообщил, что не боится обвинений в клевете. А московское правительство готово судиться с лидером ЛДПР. Игорь Лебедев от ЛДПР заявил газете, что на встречи ни руководство единороссов, ни сам президент не защитили столичного градоначальника. Никто не заступился и не сказал: «Оставьте Юрия Михайловича». Даже Грызлов с Володиным промолчали. На лице Грызлова читалось, что он на самом деле признает, что в Москве палку перегнули. Если бы ЛДПР в столице получила 2 мандата, а «Справедливая Россия» 1, никакого парламентского кризиса не было бы. А единороссы и без того имели бы большинство. Но Лужков все сломал и переделал. В итоге даже президент ничего не сказал в защиту Лужкова, отметил Игорь Лебедев. Ну, а еще независимый отмечает, что «Единая Россия» спустя сутки после резких публичных обвинений в адрес первого номера ее столичного списка никаких официальных заявлений не сделала. По словам вице-спикера от КПРФ Ивана Мельникова, коммунисты нашли понимание президента по ряду вопросов: созданию при президенте специальной комиссии для анализа проблем выборов, обсуждению в ее рамках нового порядка формирования избиркомов, созыву в декабре Госсовета по развитию политсистемы, разработке законов о гарантии оппозиционной деятельности и переходе на пропорциональную систему выборов по всей стране. Часть идей президент пообещал учесть в послании, пишет газета «Ведомости». «Российская» отмечает, что Дмитрий Медведев отрицательно отреагировал на демарш 3 партий, которые покинули следующее после выборов заседание Госдумы. Ну, а «Время новостей» о том говорит, что Дмитрий Медведев категорически отмел идею пересмотра выборов.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Сейчас в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке. Президент США Барак Обама осудил теракты в Багдаде, в результате которых погибли 132 человека. Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял под личный контроль расследование убийства одного из лидеров ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. В Гааге сегодня должен начаться суд над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Караджичем. Пакистанское командование заявляет об успешном наступлении на позиции движения «Талибан» в районе Южный Вазиристан. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эти минуты в Москве у театрального центра на Дубровке начинается памятная акция. 7 лет назад начался штурм захваченного террористами здания. Именно в этот день, 26 октября, погибло большинство заложников. У здания театрального центра сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Вероника, здравствуйте. Много ли людей пришло к началу этой акции?
Добрый день, Михаил. Вы знаете, акция еще не началась, но народу на площади перед театральным центром на Дубровке довольно много уже. И вот интересно, что над входом в театральный центр висит надпись огромная «Я выбираю жизнь». Это всего лишь анонс премьеры молодежного мюзикла, который здесь идет, но некоторые пришедшие сюда люди считают это весьма символичным. Одна из женщин, у которой здесь 7 лет назад погиб сын, сказала мне: «Мы тоже выбираем жизнь, но этот день нельзя забыть, он всегда останется в нашей памяти». Довольно много цветов у мемориальной доски на здании театрального центра, где перечислены имена погибших. Все время подходят люди с цветами. Траурная акция, которая вот-вот начнется, организована общественной организацией «Норд-Ост», в которую входят пострадавшие в ходе событий, связанных с терактом. В знак памяти о погибших сегодня здесь, на площади перед театральным центром на Дубровке, будет запущено в небо 130 белых воздушных шаров и пройдет концерт «Реквием». Во время минуты молчания будут зачитаны имена погибших. По свидетельству Татьяны Карповой, сопредседателя организации, общественной организации «Норд-Ост», эта минута молчания необычная. Она длится 26 минут, поскольку перечисляются все имена погибших, а их много. Солдаты почетного караула возложат цветы к памятному знаку на площади перед зданием центра, а в 12 часов состоится церковная поминальная служба.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. В эти минуты в Москве у театрального центра на Дубровке начинается памятная акция.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Нашу программу продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России с учетом сезонных факторов в сентябре увеличился на 0,5% к уровню августа, однако к уровню сентября прошлого года он сократился на 8,6%. Такие данные представило Министерство экономического развития. Судя по данным министерства, рост ВВП России наблюдается уже четвертый месяц подряд. В июне он составил 0,3%, в июле 0,4%, а в августе 0,1%. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Он, в частности, предусматривает запрет на производство, импорт и продажу с 1 января 2011 года ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, с 2013 года мощностью 75 Вт и более, а с 2014 мощностью 25 Вт и более. В целом, разработчики законопроекта предполагают сокращение к 2020 году общей энергоемкости экономики России на 40% к уровню 2007 года. Французская автомобильная компания Peugeot Citroën и японская Mitsubishi в марте будущего года откроют совместный сборочный завод в Калужской области России, строительство которого началось летом прошлого года. Доля французской компании в этом проекте 70%, японской 30%. Начальная ежегодная мощность завода составит 45 тысяч автомобилей, однако к 2012 году по планам она будет увеличена более чем втрое. Центральный банк России с 2010 года прекращает выпуск банкнот достоинством 10 рублей, однако из обращения они будут изыматься постепенно, сообщил первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский. С 1 октября в России была введена в обращение новая 10-рублевая монета, которая должна полностью заменить ее бумажный аналог. Решение принято из соображений экономии. Монеты служат не менее 10 лет, тогда как банкноты лишь несколько месяцев. Новые 10-рублевая монета чуть меньше 2-рублевой, и она желтого цвета. Объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, в третьем квартале увеличился на 8,9% к уровню июля-сентября прошлого года, а в целом с января объем ВВП Китая увеличился на 7,7% к уровню первых 9 месяцев прошлого года. Такие данные представило Национальное бюро статистики. Весь этот прирост был обеспечен в Китае за счет расширения внутреннего спроса, потребительского и инвестиционного.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский, а я расскажу о курсах Центробанка России. За 1 доллар сегодня дают 29 рублей ровно, 1 евро стоит 43 рубля 54 копейки. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Почему датчане уже не первый год занимают верхние строчки в рейтингах самых счастливых народов планеты? Об этом вам расскажет наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
С тех пор, как социологи начали измерять степень удовлетворенности повседневной жизнью, Дания вот уже 2 десятилетия подряд не сходит с верхних позиций в рейтингах, именуясь одной из самых счастливых стран мира. При этом маленькое скандинавское королевство на севере Европы отнюдь не изолировано от перипетий внешнего мира, влияющего на датчан самым непосредственным образом. Случаются в Дании и общенациональные забастовки, и бурные политические скандалы. Карикатурный конфликт нанес серьезный ущерб датскому экспорту в ближневосточные страны, а нынешний финансовый кризис обанкротил уже не одну сотню датских фирм. Но даже в период экономического спада датчане с неизменным упорством считают себя счастливцами, всерьез утверждая, что если вся Скандинавия – это миска с рисовым пудингом, то Дания – золотая ямка в середине, полная растопленного масла. Впрочем, если обойтись без сантиментов, то датчане объясняют успех своей социальной модели обескураживающе просто. Им не приходится быть настороже друг с другом, что высвобождает ценные ресурсы и дает все основания полагаться на честность своего ближнего. Базовый принцип общества всеобщего благоденствия подтверждают и данные социологических исследований Всемирной организации экономического сотрудничества и развития. Самой счастливой нацией в мире датчан делает не уровень материального благополучия, а взаимное доверие. В датском обществе очень высок уровень взаимного доверия. Так нередко при заключении соглашения стороны не подписывают никаких бумаг, достаточно устной договоренности. При этом мало кому придет в голову нарушить данное слово. Репутация для датчанина важнее сиюминутной выгоды. Если же мы чем-то недовольны и можем доказать свою правоту, то ничто не мешает обратиться к властям и быть уверенным, что к нашей проблеме отнесутся серьезно. Власть отвечает за свои действия перед обществом, а пресса, в свою очередь, отслеживает малейшее нарушение законности. Не случайно в мировом рейтинге свободы слова в этом году Дания заняла первое место, говорит датский социолог Хелен Бисгорд. Другим важным условием счастливой жизни датчане видят партнерские отношения между государством и индивидом. В протестантской морали изначально заложена личная ответственность каждого за общий закон, и католическое осмысление государства как «они, другие» менталитет датчан сменяет на «я» в первую очередь. При этом отличительной чертой скандинавской общественной модели является то, что здесь принято ставить интересы личности выше государственных. Говоря иначе, не датский гражданин служит бюрократии, а ровно наоборот. Согласно статистике, кредит доверия датчан к органам власти и государственным структурам достигает 98%. Полагаю, это в полной мере объясняет то, почему Дания лидирует в списке наименее коррумпированных государств мира. Все мы хотим жить в сильном и стабильном государстве, быть обеспеченными и пользоваться социальными гарантиями и льготами. Но такое государство невозможно строить, не имея соответствующей доходной базы, которая формирует налоги. И датчане это прекрасно понимают. Поэтому жители Дании спокойно платят все налоги. Но при этом, что главное, они имеют обратную обратную связь с государством, которое отчитывается перед своими гражданами по каждой сумме, потраченной из бюджета, говорит управляющий Министерства налогов Дании Йенс Уильям Гроу. Одним из важнейших слагаемых счастья датчане называют также принцип солидарности. Согласно результатам международного исследования, проведенного организацией Rockwell Fund, 78% жителей Дании наибольшим злом считают социальное неравенство. Это при том, что в Ирландии, например, или в той же России, подобного мнения придерживается менее 30% опрошенных. В этой связи вспоминается любопытный факт. Выступая на брифинге зарубежной прессой, глава датского министерства по делам иностранцев Бертель Хордер как-то высказал мысль: «Дания не страна, а племя». И далее последовало разъяснение министра. Нация во многом имеет племенную натуру, что позволяет датчанам контролировать друг друга в социальном аспекте. Впрочем, социальная спаянность и ответственность датчан за общее благо может иметь и оборотную сторону. Нас с детства приучают быть самостоятельными и не делиться своими проблемами с окружающими. Вывешивать свое белье на людях – это табу. А когда человек прячет в себе свои проблемы, то это прямой путь к одиночеству, ведь тогда он не осмеливается быть самим собой. Мы всеми силами стремимся жить без трещин на фасаде, но они все равно проявляются с обратной стороны выстроенной нами защиты, говорит пастор Датской народной церкви Оле Нильсен. И все же феномену датского счастья в мире по-доброму завидуют и не перестают удивляться. Заинтересовала эта тема и знаменитую американскую телеведущую Опру Уинфри, прилетевшую в начале октября в Копенгаген для съемок небольшого сюжета о Дании и датчанах. Своего удовольствия от пребывания среди самых счастливых в мире людей телезвезда не скрывала. Я провела целый день дома у двух датских женщин, обе они замужем. И что мне чрезвычайно понравилось, в Дании общественное мнение не принуждает людей жениться или выйти замуж. Для человека, который, как я, помолвлен вот уже более 20 лет, это просто чудо-страна. Ну что ж, подытожить можно, наверное, так. Каждый найдет в Дании свое понимание счастья. И датчане, если и не создали совершенное общество, то, по крайней мере, подошли к нему ближе, чем прочие народы. Впрочем, сами они не без юмора полагают, что до абсолюта им еще далеко. Ведь на свете по-прежнему есть две вещи, которым датчане могут позавидовать. Это теплые зимы и красивый язык. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали Михаил Соленков, Надежда Фетисова, Валерия Шабаева и Лейла Гениатулина. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Время джаза». Она посвящена уроженцу городка Чиро в Южной Каролине Джону Бёрксу Гиллеспи, Дизи Гиллеспи, его детству и первым не только музыкальным приключениям, ну а точнее первым главам его чудесной автобиографии «To be or not to bop», ведущей программы Дмитрий Савицкий. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преснер следил за тем, как население этого региона становилось свободным.
Они не почувствовали настроение граждан страны.
Американцы безосновательно думают, что мы расстроены из-за их отказа от разместить в Чехии радар.
Избиратели выбрали партию, которая должна дальше вести...
Это общество «Мемориал» из России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».